Церковь, братья и сестры, Пенсильвания, Стейт Колледж. Я хотел передать вам еще раз приветствие с Лос-Анджелеса, штат Калифорния. У нас небольшая церковь, вообще в Лос-Анджелесе достаточно большой город, но у нас только 3 церкви, совершенно небольшие, по, может быть, пару сотен человек, членов на каждую. Но так получилось, что наша церковь раньше находилась в районе Голливуд. Сейчас она немного переехала в другое место, но как-то по такой традиции ее называли Голливудская церковь. Вот. И поэтому, чтобы распределить все эти 3 церкви, вот чтобы вы знали, кто и откуда приехал, я хотел вам передать привет из Голливуда. Я знаю, что у наших пастырей, у нас, у верующих, Голливуд достаточно ругательное слово. И мы были как-то в Спокене, и наши тоже братья молодые передали привет с Голливуда. Знаете, гробовая тишина. Никто не знал, как реагировать на это. Молодые братья растерялись. Брат Сипко, кто там был в Спокене пастором, то он поправил, сказал, что с Лос-Анджелеса, и люди вздохнули. Вот. Но это не то, что, знаете, как Нафанаил говорил Филиппу, что из Назарета что может быть доброго. То из Голливуда, конечно же, мы знаем, ничего доброго особо не происходит, но здесь есть верующие, есть служение. Раньше у нас была больше церковь, состояла из иммигрантов в основном. Сейчас практически, наверное, 60% церкви – это новообращенные. Те иммигранты, которые уже приехали в начале 90-х и не имеют никакого отношения к верующей таких баптистских династиях или верующей семей, первый род их не только верующие. И мы ведем работу среди студентов, которые очень много приезжают к нам в Лос-Анджелес учиться. И также огромная работа, о которой я вам хотел рассказать, задействована наша церковь и церкви Юга Калифорнии – это тюремное служение. Служение среди славян, заключенных, которые находятся на пожизненном заключении или близкой пожизненные сроки в тюрьмах Калифорнии, и особо Юга Калифорнии. Вообще началось это служение, вы знаете, что огромная русская община находится в Сакраменто. Много верующих туда перебралось. И когда переезжали люди из Советского Союза, то они думали, что, вы знаете, везут в свободную страну дарить благословение своим семьям. Но так получается, что очень много детей, которые уже выросли здесь, попали в тюрьмы. В основном проблема наркомании среди молодежи верующей. Огромная проблема в Калифорнии. Я думаю, как и везде. И поэтому первое это служение началось, конечно, среди, как вы знаете, мы наши верующие, этот человечек, он маленький был, там пел в церкви где-то, я маленькая овечка и так далее, он вырос и сбился с пути. Конечно же, наши братья начали служить им. Первоначально это было на уровне объединений. Сейчас существует тоже служение на уровне объединения, но потом появилась такая нужда, потому что эти молодые ребята, Бог начал открываться им, касаться их сердец, и они начали свидетельствовать с тем сокамерником, с которыми они сидели в тюрьме. И сейчас мы в основном проводим, наша такая маленькая миссия на юге Калифорнии проводит работу уже в меньшей степени с верующими или с детьми, которые выросли в верующих семьях, но в большей степени с теми, кто никогда не слышал Евангелие, кто приехал с Украины, с России, с Белоруссии, со Словакии, с Польши, с Болгарии, из Молдавии, из других регионов, таких славянских регионов, Армения у нас есть, Грузия есть, и кто отбывает эти пожизненные сроки. И хотел бы немножко поделиться о том, как происходит служение, и что-то оставить для нашего с вами назидания. Вот смотрите, любое служение, которое есть, не только тюремное, любое, цель его – это, конечно же, распространение евангельской вести среди тех, кто не знает, и также подкрепление тех, кто уже уверовал, духовное наставление или на английском discipleship. Это то, что делает любая миссия, тоже делает и тюремное служение. И в этом, в принципе, нет никаких таких секретов или что-то такого особенного, то, что мы делаем. Но есть определенная особенность в этом служении, я хотел бы с вами поделиться. Первое, хотел бы сказать, что иногда мешает в служении. Что иногда мешает? Мы все знаем, что у нас есть так по природе такая способность замечать в других людях грехи, которые мы не можем замечать в себе. И как мы больше знаем о человеке, что мы делаем, у нас меняется отношение к этому человеку, иногда оно меняется негативно. Вот. И поэтому, может быть, Ефесянам в 4 главе Павел пишет, что снисходите друг к другу с любви, в любви, потому что иногда это и мешает нашему служению. И вы знаете, когда человеку подходит и говорят, знаешь, дорогой, давай, вот есть тут человек, надо ему засвидетельствовать, надо ему, рассказать Евангелие, и все первое, что человек спрашивает, за что он сидит, да? И многие у нас, как говорят, ну, ладно, если наркоман, если даже за воровство, я согласен, но насильник, нет. Ну, серийный убийца на последний случай, но не насильник, не растлитель. А кто будет свидетельствовать им, насильникам? Поэтому, вы знаете, у этих людей ихняя жизнь, она уже написана. Написана на ихнем деле, на ихнем сроке, на то, что они сделали. Многие сидят не одно пожизненное, четыре пожизненных, и просто им сделали милость и освободили их от смертной казни, заменили им пожизненный срок пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Достаточно серьезные преступления совершаются. И люди говорят, ну, я готов проповедовать Евангелие, но сострадать и любить этого человека я не готов, очень сложно. Знаете, и это в действительности сложно. Это очень сложно, и очень сложно быть милосердным к этим людям, очень сложно простить их. Потому что они, во-первых, они, конечно же, согрешили против Господа, но не только против Господа, но и даже против нашего society, нашего общества. Поэтому мы, как общество, как страна, как граждане Америки, мы посчитали недостойными этих людей даже жить среди нашего общества и отделили их на пожизненное заключение. Там. И их надо следовать, я думаю, простить. Это в действительности непростой шаг. Вот. Почему он непростой, почему это следует делать? Потому что, вы знаете, работать иногда не получается с ними, когда просто мы им проповедуем религии. Почему? Вот есть такая, может быть, интересная особенность для нас. И я хотел бы с ней поделиться, потому что, вы знаете, когда у нас приходит неверующий человек, или здесь дети воспитываются в наших семьях, и когда мы им здесь проповедуем, что мы пытаемся им рассказать об Иисусе Христе, и мы им говорим о том, что тебе надо покаяться, потому что ты грешник. Когда человек, он действительно, да, это на него это дошло, когда Господь ему это открывает, то у него в принципе не существует проблем поверить в то, что его Господь любит, его Господь простил, и он полностью покрыл его грехи. В тюремном служении все немножко по-другому. Когда человек находится с четырьмя пожизненными заключениями, и ты сидишь к нему глаза в глаза, а мы так общаемся, мы стараемся делать индивидуальное общение с человеком. У него нету проблемы поверить, что он грешник. Но у него очень большая проблема поверить, что его Господь хочет простить. Его Господь простит, его Господь любит. И когда, знаете, человек в лучшем случае испытывает безразличие к его жизни, к его судьбе, в худшем просто презрение, то я видел и ребята, которые там находились в тюрьмах, они говорят, не хочется общаться. Просто как-то не располагает. Мы несем весть о любви, о всепрощении, не можем в себе произвести вот этой любви, этой милости. Они не заслужили этого, но это милость. И во-вторых, кто совершает эти служения? В основном, я хочу сказать по опыту, те люди, которые семьи, у которых дети когда-либо были в заключении, либо наркоманы, либо прошли тяжелые, суровые, вот эти вот суровое детство, когда было очень много искушений, когда дети не слушались. Эти люди, они больше расположены. Вы знаете, Господь как-то располагает этих людей, они больше открыты к тому, чтобы выслушать этих людей, их понять. И принести им Евангелие немножко на другом уровне. Я хочу сказать, для нас было, конечно, это большим благословением, такие братья и сестры. Я хочу сказать, что это замечательно, когда так использует Господь людей. Слава Ему за это, слава и благодарность. И последнее, я хотел коротко засвидетельствовать еще о некоторых проблемах. Мне приходилось бывать у людей, которые никогда не слышали Евангелие и проповедовать. Мне приходилось встречаться с людьми, которые выросли в христианских семьях и слышали Евангелие. Я вам хочу сказать по своему опыту, детям верующих родителей очень сложно засвидетельствовать. Очень сложно, когда они попадают в заключение. Мне иногда спрашивают и говорят, что вы человеку сказали, что он, находясь по жизненном заключении, вышел из тюремных банд, потому что они там все в бандах находятся, наставил наркотики, оставил все эти вот тюремные разборки, убийства, которые у них там происходят, ушел там на другой уровень, где нету этих банд. Говорят, что вы ему такое говорите? Мы обговорим абсолютно те же самые вещи, которые вы слушаете здесь. Идентичные вещи. Если человек, я хочу сказать, что есть большая привилегия родиться в верующей семье, но большая ответственность. Потому что если мы слушаем слово, это для молодежи в назидание, и не принимаем это слово, наша есть такая возможность, что наше сердце может окаменеть. И когда мы уже, даже человек попадает в заключение, он не слушает никакой особенной такой проповедь, особенную к нему приходит, говорит. Абсолютно те же самые слова, которые вы слышите здесь. Им очень сложно принять. Очень сложно принять. И последнее, я размышлял, почему. Это последнее я хотел сказать. Что вы знаете, мы вот вырастали, на улице как-то в начале 90-х, там в России. Я хотел сказать, что у меня были одноклассники, друзья, которые были, и кто-то там воровством занимался, такое время было. Кто-то наркотиками занимался. Но я вот до сих пор помню, мы вот если вот классом как-то дружили, какие-то были друзья. Я никогда не вспомню, чтобы кто-то кому-то пытался продавать наркотики. Я вот ребятам рассказываю, которые там в Сакраменто были, которые там за наркоманию попались. Они не могут поверить. Я говорю, ты понимаешь, что люди подходили и говорили, ты знаешь, вот мы с тобой друзья, да? Ты знаешь, что я вот этот избрал стиль жизни, я ворую или я продаю наркотики. Я тебе могу продать. Ну, слушай, посмотри на меня. Сколько у меня осталось жить? 2-3 года. Потом будет передозировка, либо меня арестуют. Проблемы в семье, проблемы с родителями, проблемы с законом. Мой рекорд уже испорчен, я никуда не могу попасть на работу. Зачем тебе это надо? И я нашел очень много в тех людях, которые никогда не знали Господа. Ну как ты вот, вы знаете, закоренелые преступники, и к ним нету снисхождения. Но у них хоть какая-то есть жалость. Жалость именно просто к своим друзьям, которые, может быть, к тем, кто во дворе выросли, вместе в школе выросли. Но меня вообще всегда удивляло и поражало, когда ребята вот из церкви, знаете, из церкви ребята друг другу наркоту эту продают, впутывают друг друга в эти преступления. Это поразительно. Я думал об этом, я размышлял, я думаю, очень странно. Должно быть наоборот. Те, которые выросли там в преступных семьях, у кого родители уже были преступники, они пошли этой дорогой, начали продавать наркотики, начали воровать. У них должно быть вроде бы хуже. Как-то все наоборот получается. Поэтому я хотел бы оставить в наставлении, особенно обратиться к молодежи и сказать, вы знаете, принимайте слово сейчас по вере. Господь, Он изменяет, и это мы видим. Я хочу сказать, что если вы хотите в действительности увидеть, как Господь работает, один пастор американский рассказывал, что кто-то там пытался кому-то засвидетельствовать, он ему говорит, нет, я понял, говорит, что Господа не существует. Почему? Говорит, я сидел там на потолке, говорит, и смотрел, чтобы там штору у меня. Целый день я молился, чтобы Господь эту штору пошевелил, знаете, чтобы там мне поверить, что Бог существует. Но если хотите увидеть чудеса, молодежь, вставайте на служение, вы увидите, как сила Божия работает. Вся слава только Господу, даже среди нашей немощи, нашей вот человеческой немощи, даже невозможности иногда меня как бы простить некоторых людей, просто понять, почему они так совершают, почему такие сложные преступления люди делают. Но Господь милует, Господь открывает свое имя там, через это Слово Божие, которое проповедуется. Оно живое Слово. Упс. Извините. Я поставил, знаете, таймер на 15 минут, мне сказали. Ну, все. Мое время подошло, братья. Я извиняюсь. Я часы забыл, поэтому пришлось электроникой пользоваться. Вот. Меня просили сказать на 15 минут, пожалуйста. Я хотел еще призвать всех, всю церковь к молитве. Пожалуйста, если кто хочет, помолитесь, и я закончу.